Александра робко пригласила Ван Хорна приехать посмотреть ее крупную невесомую глазурованную композицию «Плавающие женщины», которую слепила клейкими руками с помощью измазанного бумажной массой ножа и деревянной салатной ложки. Она робела, принимая его в своем доме, нижние комнаты которого требовали покраски, а кухонный пол — нового линолеума. В его стенах Ван Хорн казался мельче и старее. Скулы стали здесь серовато-голубыми, а воротничок с пуговками его оксфордской рубашки обтрепанным, словно убогость была заразной. Он приехал в том мешковатом зелено-черном твидовом пиджаке с кожными заплатками на локтях, в котором Александра впервые его увидела, и так напоминал безработного профессора или одного из тех тоскливых мужчин, которые, подобно вечным студентам, слоняются из одного университетского города в другой, что ее поразило. Как она могла прежде чувствовать в нем такую силу и магию? Но Ван Хорн похвалил ее работу. «Детка, думаю, вы нашли свою изюминку. Такой флер льстивой сентиментальности есть у Линднера. Но вы лишены его железной твердости. Это скорее похоже на чувственность Миро и сексуально. Да, сексуально, черт возьми». С пугающей поспешностью он неуклюже засунул три фигурки из папье-маше на заднее сиденье своего Мерседеса, где те со своими эластичными конечностями и туловищами, кричаще раскрашенными, что должно было отсрочить их гибель на дороге в час пик, выглядели, как показалось Александре, безвкусными маленькими любителями путешествовать автостопом. «Ориентировочно послезавтра я еду в Нью-Йорк и покажу их своему человеку с 57-й улицы. Готов поставить последний доллар, он клюнет. Вам действительно удалось уловить нечто существенное в современной культуре, что-то наподобие ощущения, подходящей к концу вечеринки, какое-то чувство нереальности. Сейчас даже военные телерепортажи кажутся нереальными. Мы насмотрелись слишком много фильмов о войне». Здесь, на открытом воздухе, рядом с ее машиной, в дубленке, засаленной по обшлагам и на локтях, в такой же дубленой шапке, маловатый для его волосатой головы, Ван Хорн казался Александре чем-то находящимся за пределами ее разумения, ускользающей мишенью. Однако совершенно непредсказуемо, уловив ход ее мысли, он вернулся вместе с ней в дом, с тяжелой одышкой поднялся в спальню и подошел к постели, от которой она незадолго до того отказала Джо Марино. Джина снова была беременна, и Александре стало слишком тяжело его выдерживать. В потенции Даррила была некая непогрешимость и бесчувственность. Его холодный пенис причинял боль, словно был покрыт маленькими чешуйками. Но сегодня, из-за того, что он с такой готовностью вызвался продать ее слабые творения, из-за его лоскутного, чуть увядшего вида и гротескной дубленой шапки, шутовским колпаком торчавшей у него на голове, сердце Александра растаяло, и лона сделалась сверхвосприимчивым. Сейчас она могла бы совокупляться и со слоном, мечтая стать новой Ники де Сен-Фаль. Встречаясь в центре города, на Док-стрит, разговаривая друг с другом по телефону, три женщины безмолвно ощущали себя землячеством мучениц любви к темному человеку. Что касается Дженни, то если она и терзалась той же болью, ее аура этого не выдавала. Когда бы кто ни зашел днем в дом, ее всегда находили в белом лабораторном халате и с официально деловитым выражением лица. Отчасти Ван Хорн пользовался услугами Дженни, потому что она с чуть раздраженной, презрительной манерой поведения, способностью пропускать насквозь определенные флюиды и намеки, несколько схематичной округлостью форм была непроницаема. Внутри группы каждый ее член занимает свою ячейку и имеет собственное предназначение. Предназначение Дженни состояло в том, чтобы принимать покровительство, быть воспитанницей, ценимой как версия молодости каждой из этих зрелых, разведенных, утративших иллюзии, наделенных незаурядными способностями женщин, хотя ни одна из них не была так уж похожа на Дженни, и ни одной не доводилось жить с младшим братом в доме, где их родители приняли насильственную смерть. Они любили ее, каждая по-своему, и, надо сказать, она никогда не давала понять, чьей любви отдает предпочтение.